Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Наше спасение во Христе осуществлено уже, согласно хронологии земной истории, 2000 лет назад. И, можно сказать, такой своего рода парадокс жизни человека, человеческого бытия, в том, что спасение от греха и от смерти – как главного следствия греха, оно вот осуществлено, оно уже совершилось. Лекарство от греха, оно есть, и ценность его безмерна – это Царство Небесное и жизнь вечная с Богом. Цена его – это кровь Христова, которая изливается с креста и чудесным таинственным образом вместе с телом Христовым, за нас преломляемым, в литургии, в Евхаристии, как кто-то из святых отцов заметил, в этом тоже великая тайна, что на кресте тело не преломляется Господа, ему не перебивают ноги, как разбойникам, его прободает воин римский Копием. Кровь изливается, а тело не преломляется. Преломляется потом хлеб евхаристический. Но Господь тем самым уже в продолжении своего промысла, явлении своей жертвенной любви, не дав преломить свое тело на Голгофе, преломляет его как хлеб, дает его преломлять в бытие Церкви. Это один из таких богословски важных моментов, если так можно сказать, который также уму человеческому непостижим. И вот действительно главный парадокс жизни человека, что спасение, оно и осуществилось, и осуществляется промыслом Божиим применительно каждой эпохе, каждому поколению, каждому человеку. Бог преломляет свое тело евхаристическое и дарует под видом вина свою кровь, которая прежде излилась на Голгофе. Это та же кровь, только под видом вина. Это не какая-то другая кровь, и не другое тело, и не другой Христос. Это на все времена один единый Господь Христос, Спаситель наш. Вот спасение в Нем дано нам прямо здесь, в стенах каждого православного храма и в этом храме здесь и сейчас. Нет разницы. Ну, разница есть, что архитектура, убранство различается, традиции некоторые различаются. Что очень важно, различаются люди. И в этом главное различие качество собрания в том смысле, что, ну, как это можно проиллюстрировать, иногда человек, который привык ходить в один храм, говорит, я, говорит, в другой приду, а там что-то все не так как-то. Может, здесь благодать есть, а там нет? Да нет. Везде, в каждом православном храме один Господь. Но человек сам по себе, он привыкает к своей семье. Храм же, это же семья церковная, духовная семья, собрание храмовое. И если человек живет в одной семье, а пойдет в гости к другую, ему хоть и говорят, нет, ну будь как дома, но это все так, слова. Все равно человек в другой семье быть как дома не может. Но если он там лишился одной семьи, будучи, допустим, ребенком, его приняли в другую приемную, да. Но и то известно, общеизвестно, что с приемными детьми очень часто много проблем. Именно потому, что они не свои, не кровные, и приемные родители могут очень даже быть расположены и из всех сил жаждать оказать любовь приемышу, так сказать, приемному чаду. Но не всегда складывается все легко и просто, потому что сам ребенок чувствует, что ну, это все-таки не родные папа и мама, хотя способны порой заменить и родных, если привожат всю возможную с Божьей помощью, в особенности любовь. Так, когда человек привыкает к одному церковному собранию, ему бывает другое, кажется непривычным, каким-то чужим, хотя Христос-то один. То есть это и говорит о том, что настоящее наше спасительное церковное собрание – это мы в причащении одному Господу, но мы все разные. Каждый человек, живая неповторимая личность, и являет собой какую-то именно таинственную, таинственную, неповторимую реальность внутреннего бытия. И где человек привык к своей духовной семье, ему потом, конечно, трудно. войти в другую. И слава Богу, что это действительно так, и это хорошо, это славно, это нормально, что действительно мы в течение своей земной жизни вошли в определенную духовную семью, как церковное собрание у чаши Христовой. Это милость Божия. Потому что в таком случае сама возможность спасения нам действительно оказывается явлена в возможной полноте. Это не какой-то эпизод. Но бывают люди, которые шастают по разным храмам, что-то ищут, ездят по разным монастырям, там такая благодать, там такие святыни, на Афон, там еще куда-нибудь, на Соловки, вот, в Дивеево, в Оптину пустынь, там такие святыни, там такие духовники. Но такой духовный туризм, он редко бывает плодотворным все-таки. Не то, что в паломничество грех съездить, да нет, но при этом ты в паломничество едешь из какого-то своего все-таки духовного собрания и возвращаешься уже домой в свою духовную семью. Но это при нормальном устроении духовной жизни. А почему это все, в общем-то, важно? А потому что Господь Бог примиряется, осуществив наше спасение однажды, сам став человеком, взойдя на крест, примиряется в каждом поколении, в каждую эпоху, каждому человеку. Святые отцы указывают, что в отличие от демонических сил, бывших ангелов, Бог наказывает человека за его грехопадение, начиная с Адама и Евы, не сразу его поражая смертью. Говорит, смертью умрешь, но ведь не сразу это происходит. Адам еще там почти 1000 лет живет. Первые дети Адама, Авель и Каин, являют совершенно разный образ человеческий. Один являет праведный образ, а другой являет образ брата-убийцы. И это выбор самого человека во время его земной жизни. Не таковым человек сразу с рождения запечатлевается. Один праведник, другой убийца. Что-то есть, наверное, в человеке, согласно некого склада, какая-то предрасположенность, да, но какой-то конечный свободный выбор, он все равно ведь остается за человеком. И дары Авеля Господь принимает, а дары Каина, которые тебе приносят еще до всей этой истории с братоубийством, не принимает. Но Каина предупреждает, что грех лежит у твоих дверей, но ты властвуй над ним. То есть промышляет и о Каине, и промышляет Господь так, чтобы, может быть, он не стал бы убивать брата, предупреждает, но Каин все равно идет на противление Богу, идет на братоубийство и лжет в дальнейшем Богу, что я сторож брату. Кстати, не только сам оказывается проклят, но и вся линия его в последующих поколениях, которая, в общем-то, потопом оказывается уничтожена. Спасается только семья Ноя, потому что и другие потомки, казалось бы, линии праведной, Сифа, они оказались перемешаны с линией Каина. Но не сразу же потоп. То есть Бог всегда дает человеку некую возможность выбора относительно собственного спасения. И так потом во всей истории, еще и ветхозаветной, и мы видим разные проявления, разные линии великих праведников, начиная с Авраама. Но это всегда в жизни самой выбор самого человека. Вот что интересно, святые отцы указывают, что бывшие ангелы, демонические силы, ну, часть ангелов, которая отпала от Бога, они этого выбора лишились. Может быть, не сразу. Может быть, после того, как искусили человека. Но когда они восстали против Бога, про это в Библии не говорится, как это восстание происходило, только есть некоторые намеки, но они сразу низверглись во тьму, в инфернальные глубины земли. Они в этом смысле сразу умерли, сразу оказались в состоянии погибельном во всей полноте, в отличие от человека. Почему? Может быть, потому что у них существо более простое, духовное, не из души и тела состояло. И святые отцы даже такое употребляли слово «употребление», вот, в отношении демонических сил, что они самотемны, самотемны, самотемны. То есть они, благодаря своему выбору, стали именно такими в своей тьме и в своем зле самодостаточные, самовластны в отношении собственного зла и собственной тьмы. А в особенности в этом укрепились, когда искусили человека отпасть от Бога, Адама и Еву. Вот к счастью для человека, к спасению человека, мы не являемся такими самотемными. Человек не является таковым. Человек не является таким самовластным. Хотя хотел бы, наверное, быть владычицей морской, так сказать, вот, цитируя классикой литературы нашей великой. Но у человека нет такой изначальной бытийной возможности. Человеку дано время жизни нашей, нам дано время земной жизни, которую на что мы хотим употребить, чего мы в этой жизни ищем, над чем мы хотим властвовать, в чем мы хотим преуспеть. Очень многие люди, большинство людей хотят преуспеть в плане земном, в плане достатка, комфорта, стяжания, успешности. И верующие люди тоже этого хотят. И многие к Богу обращаются и молятся, чтобы «Господи, помоги мне, даруй мне это». И на самом деле Бог-то не против. Но можно сказать, Бог не против этого только в определенных пределах, пока человек на этом не самозамыкается. Если человек хочет только земного благоденствия, только земного успеха, а Богу это не вполне угодно. Потому что сам же Господь говорит, что ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное, этот достаток, приложится вам. Ищи общение с Богом, не греши. Находи время для покаяния, для молитвы, для причащения и исполнения заповедей. Умей чем-то поделиться, пожертвовать, послужить другому ради Христа и тем самым Господу. Не забывай о Боге, не забывай о вечности, не забывай о Царстве Небесном. Не вкладывай всю душу только в это земное и проходящее, потому что оно все равно пройдет, завершится, кончится с твоей смертью, с нашей смертью. А когда она настанет, мы не знаем в большинстве своем. Поэтому, как святые отцы говорят, живи так, как будто ты сегодня или завтра, дай Бог не сегодня, а умрешь. И каково твое качество внутреннее души, каково твое состояние, а не счет в банке или успешность твоего земного бытия. Да, благодаря, если у тебя денежки есть счет, но тебя похоронят на первой аллее кладбища, там какой-нибудь не последнего, в городской застройке, и памятник, наверное, тогда поставят в полный рост с мраморной инкрустацией какой-нибудь. Только это пред Богом, понятное дело, оправданием не будет. Оправданием будет твое внутреннее устроение. Как тоже один из святых говорит, что почему Господь дает заповеди в Евангелии, ну, блаженство, например, заповеди, или говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Разве человек может стать совершенным, как Бог? Своими силами не может, может только с помощью Божией, уподобившись Господу. Но почему это так важно? Почему важно так для Бога, чтобы человек пришел в смиренное, мирное устроение, милостивое? Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны кроткие, потому что кроткие они наследят землю. И так далее. Да потому что это свойство самого Бога. А чтобы быть с Богом в общении, нужно этими свойствами обладать. И чтобы к осознанию этого прийти, и жажде этого, и желанию взыскать это, Бог и попустил человеку смерть, жизнь в преддверии смерти, и сам ее вкусил, разделил с человеком и победил, и желает, чтобы мы ее тоже в нем, а не в самих себе победили. В самих себе мы ее победить не можем, только в общении со Христом, благодаря тому, чтобы начали преодолевать собственную греховность. Потому что смерть-то и есть следствие греховности. Все это побеждено во Христе, но надо это обрести каждому человеку, каждому из нас взыскать. И цена этого, приобрести это, жизнь по вере, желание исполнения заповедей, стремление к Господу, как источнику жизни вечной. Ни в какой аптеке это лекарство от греха не продается. Цены ему в рублевом, долларовом или каком-либо еще эквиваленте нет. Это измеряется только верой сознательной и жизнью по вере, и взысканию в этой жизни на протяженности ее к краткой, проходящей, земной, этой самой главной ценности во Христе. Истинно, Господи, сподоби нас этого, научи нас этому. Аминь.